Некоторые романовские администраторы простодушно, но ошибочно думая, будто Петр действительно прикажет восстановить Кремль, аккуратно составили смету расходов. Ясное дело, вышла немалая сумма. Подали Петру, но в ответ услышали: денег нет, а точнее деньги есть, но вовсе не на восстановление Кремля. У нас, мол, куда более неотложные дела. В самом деле, документы говорят по сему поводу следующее. Деньги были надобны на прямые и неотложные государственные нужды, а здесь, в Кремле, представлялся немалый расход на возобновление теперь никому не надобной обширной ветхости, которая была уже давно осуждена на уничтожение новым порядком русской жизни. Как оказывалось, заботы Петра в этом случае ограничивались только устройством некоторых главнейших зданий для предположенной им коронации императрицы Екатерины. Коронация состоялась 7 мая 1724 года. Но празднества происходили опять-таки не в Кремле, а за Москвой рекою против Кремля на Царицыном лугу. Сожигаемы были великолепные фейерверки. После этого проблеска внимания со стороны Петра московский Кремль вновь и надолго погрузился в сумраки забвения. Забелин сообщает: Петр выехал из Москвы 16 июня. Дворец был оставлен по-прежнему на запустение и разрушение. Жить в нем не было возможности. Двор во время приездов в Москву пребывал обыкновенно в летнем Головинском дворце на Яузе. Почти при каждой новой коронации возникала мысль основать пребывание в Кремле, но как только заканчивались церемонии и пиры, все уезжало в Петербург, и о Москве, и о Кремле забывали по-прежнему до нового приезда. Здания ветшали с каждым годом. Поправка их стоила дорого и с каждым годом становилась еще дороже. Складывается впечатление, что выжидали подходящего пожара. Наконец дождались, или, быть может, сами подожгли. А потом стали лить крокодиловые слезы. Сообщается следующее. В 1737 году, мая 29-го, то есть через 13 лет после коронации Екатерины, в течение которых Кремль и Москва по-прежнему были заброшены, примечание автора, Москву опустошил страшный пожар, от которого значительно потерпел и Кремлевский дворец. Кровли на всех церквах и почти на всех зданиях, на палатях, грановитой, столовой, ответной и других, сгорели. В том числе над красным крыльцом медная кровля, крытая по железным связям и по дереву, сгорела и обвалилась. В столовой и ответной палатах пол и в окнах, и в дверях рамы, и оконченные, и каменные столбы около окон. Косящатый камень облопался, и железные связи порвало. Сгорели верхние и нижние набережные сады. Напомним здесь, что, согласно нашим исследованиям, именно эти знаменитые кремлевские сады Ордынской Москвы, Иерусалима, были широко известны в якобы античном мире XVI века как висячие сады Семирамиды. Смотрите, введение, хронология 6, глава 10.4.14 и хронология 6, глава 18.21.2. Так что погибли они в 1737 году, а вовсе не в якобы глубочайшей древности, как стали потом всех уверять скалигеровские и романовские историки. Далее. В верхних теремах Кремля в одной палате стекла перелопались и сгорела крыша над всхожим крыльцом, крытая белым железом. В палатах за верхними теремами, то есть на внутреннем дворе, также на кормовом и хлебенном дворцах, в сушилах и на сытном дворце все выгорело. Полы, потолки, двери, лавки. Сгорел также большой корпус главной дворцовой канцелярии. Прежний приказ большого дворца. Причем большей частью погиб и архив. Во второй палате этого здания сгорело 44 шкафа, а в них положены были разбросаны описные и неописные дела по годам прошлых лет. Также песцовые и переписные, и дозорные, и межевые, и отдельные, и отказные, и приходные, и расходные, и другие всякие книги с 7079, то есть с 1571 по 700 год. Таким образом, очень удачно для романовской истории, причем как бы сами собой, сгорели ценнейшие русско-ордынские архивы 16-17 веков. Забелин справедливо сокрушается, утрата невознаградимая для истории царского быта во всех отношениях, и особенно для истории древних художеств и ремесел, деятельность которых в XVI-XVII веках с особенной силой приливала ко дворцу. Кроме того, и в других палатах вместе с делами с 1700 года сгорели без сомнения весьма любопытные бумаги, принадлежавшие Меншикову и Долгоруким, а также походной канцелярии Петра. Сгорело, писано, князей Долгоруких, сундуков и ящиков и баулов и коробок с домовыми делами 16, 3 ящика с долгоруковскими крепостьми, 4 сундука с домовыми князья Меншикова книгами и делами. Хотя после пожара некоторые здания были возобновлены и починены, и все покрыты кровлями, однако ж многие из них, особенно на заднем дворе с того времени, пришли в еще большее запустение и совсем были оставлены. К новой коронации при императрице Елисавете точно так же оказалось, что в московских дворцах по их неустройству жить было нельзя, и не только в Кремлевском, но и даже и в Головинском и Лефортовском. В декабре 1741 года было приказано починить хотя бы часть дворцовых помещений. Начались восстановительные работы. Длились они один год. По их окончании, однако, выяснилось, что Кремлевский дворец все-таки не представлял удобств для постоянного пребывания, и императрица вскоре переселилась на Яузу в зимний дом, а двор в Лефортовский дворец. Справедливости ради надо сказать, что при Елизавете время от времени все-таки начали предприниматься отдельные попытки хоть как-то спасти Кремль от окончательного разрушения. Но попытки были весьма слабыми и через некоторое время снова затухали. В 1749 году Елизавета высказала мысль о постройке деревянного дома на набережном саду. Но вскоре это намерение было оставлено. Решили выстроить каменный дворец на месте Средней Золотой, столовой и набережных палат, подле Благовещенского собора. С этой целью упомянутые палаты в 1752-53 годах были разобраны со всякою бережью, и затем на сводах и стенах древнего подклетного этажа построено в 1753 году новое здание в Растрелевском вкусе и названо Кремлевским Зимним дворцом. Между тем другие части дворца все более и более ветшали, без починок и поддержки. Например, о Рождественском соборе протопоп Аврамий доносил, что в 1751 году на том соборе крест на главе дубовый, обложенный медью позлощенной, бурей переломила и цепи порвала. Под главою крышка медная с подзорами от бури повредилась, так что сквозь сводов течет. Внутри подмазка валится, и от того падения как бы не учинилось святейшей Евхаристии повреждения. Такое состояние зданий, особенно тех, которые были вовсе брошены, внушало достаточные опасения. Следовало, по крайней мере, предупредить их внезапное разрушение.